Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 20 января. Это четверг, а это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Мы с вами, как обычно, продолжаем обсуждать различные события, заявления, мнения, ситуации, происшествия, теории, истории. В общем, все как обычно, сегодня не исключение. Тоже будем думать, обсуждать, разговаривать, как обычно. Тут знакомый один что-то написал, говорит, включил послушать твою передачу, а у тебя, как обычно, Украина. Я подумал, нифига себе, мы ее раз в год даже не обсуждаем, да, я стараюсь ее не брать, вчера попал, но вот неинтересно, как обычно, Украина. На эту тему, кстати говоря, имел общение как-то раз с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым, и там в группе лиц ему задали вопрос, что постоянно Украина-то? Он говорит, вы запросы телезрители видели? О чем угодно неинтересно, а это интересно. Ну так, просто зарисовка. Напоминаю, у нас есть несколько каналов коммуникации для общения. Это, конечно же, трансляция на Ютубе и чат под ней. Там вот я вижу, что люди, да, несколько пользователей перешли, видимо, из передачи Юра Будкина из чатика под ней. Видимо, они там начали свои споры и вот намерены дальше уже в нашем чате продолжать. Вот это интересно, видите, жизнь, собственно, там есть, жизнь есть. Также традиционные каналы коммуникации — это смс-сообщение. Доступно в том числе для кнопочных телефонов, которые, видимо, выживут при ядерном ударе. Для того, чтобы смс-сообщение направить, надо его написать и отправить по номеру плюс 7-925-88-88-948. Телеграм-бот. Телеграм-бот — наиболее популярный способ взаимодействия. Да, вот туда много пишут, и вы пишите тоже. Для того, чтобы написать, надо в поиске Телеграма найти его, забив поиск «Говорит МСК-бот» в одно слово латинскими буквами, будет вам счастье. 638-й цитирует Егора Летова про телезрителей и любимые им темы и передачи. «Любит наш народ всякое разное». Да, я цитату искажаю, но вот 789-й так шутит. Собственно, тоже темы разнообразием не блещут, но поговорим тоже о разном. Есть о чем поговорить, в том числе и хотел поговорить о наших делах, скорее общественных, общественно-криминальных, нежели там крупнополитических. Ну и об этом тоже поговорим. Который день радует пробки? 5 баллов на карте Яндекса. Не знаю, правда или нет, но по ощущениям правда. И хотя затруднения-то есть, ну, там, вечное, да, я не знаю, что нужно сделать с этим участком проспекта Мира около ВДНХ. Сколько там дублеров проложить или сколько этажей, как в Пекине, построить. Но вот подобное вечное затруднение есть, а так вроде бы и посвободней. Но вам и закон автомобилей виднее, наверное. Хотя вот Андрей мне пишет, не сглазь. Лимузин поправляет, что цитата про «любит наш народ» — это Шнур, а не Летов. Честно говоря, я подумал, что тоже Летов так. По волне моей памяти, да, так выглядит. Возможно, вы и правы, Лимузин. Канцлер Германии предложил России признать, что сила в правде. Это Олег Металлика нам сообщает. Сергей пишет. Дело не в дублёре на ВДНХ, в незаконченной хорде. Слушайте, а по-моему, я даже по ней ездил. По-моему, ее закончили через этот участок тоже. Могу заблуждаться, но я какой-то очень большой кусок новой хорды как-то тут декабрем, что ли, или январем уже ехал. Честно говоря, не знаю, что там еще не доделано в этом участке, что он так перегружен. Значит, да, Шнайдер поправляет всех не специалистов и говорит, что это Егор Летов. Песня «Беспонтовый пирожок». Он совершенно прав, я тоже вспомнил. Если не сложно, проведите голосование, кому интересно про Украину. Вы знаете, я отношусь, в общем, к тому лагерю, что я считаю, что там вечно говорить про Украину невозможно, да. Вот когда там что-то ее касается, да, можно иногда поговорить. Там, ну, когда вот есть к этому повод. А вечно обсуждать это как основную тему, как в ряде там телепередач происходит, возможно, это интересно там статистически значимой части аудитории. Но я смысла в этом не вижу. Никакого. Что-то пишут сегодня, какая-то была коллизия с Михаилом Геннадьевичем Делягиным и Волгиной в эфире. Ну вот, что-то пишут об этом в чате. Ничего не знаю об этом. Михаила Геннадьевича знаю давно, очень давно, более 10 лет, наверное. Так, значит, по погоде, ничего необычного, да, какие-то достаточно такие стандартные. Я говорю, можно уже вот на самом деле писать их самим и не ошибешься просто в тональности. Аномально теплая погода в ближайшие дни придет во все регионы России, заявил глава гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аномально теплое — это на несколько градусов отличающееся от климатической нормы, да, в любую сторону. Ну, в данном случае теплое. Повсеместно температура выше нормы, если смотреть на синкопическую карту аномалий. Исключение составляет только Чукотка, наиболее значимая аномалия температуры в Сибири. В Москве выше нормы на 4-5 градусов. Ну, и воскресенье, видимо, похолодает, потому что для них это приближение к нормальным значениям. Пятница, суббота 6-4, воскресенье 9 градусов, понедельник 11. Атмосферное давление, как мы помним, да, с субботы начнет расти, ветер стихнет, снега будет меньше после субботней ночи. В субботу обещают много снега, там, да, какие-то недостающие до полуметра сантиметра снежного покрова, как меня поправил вчера Николай Матокин. И вот мне нравятся такие заявления. Благодаря слабому ветру погода будет восприниматься вполне нормально. Нормальная погода, отличная погода. Обращаю ваше внимание, что продолжается история международной дружбы, которая выражается в телефонных звонках. Во всех школах Челябинска сегодня отменили уроки из анонимных сообщений о минировании. Ранее были отменены занятия в школах Магадана, Барнаула, Тюмени, Иваново, Южно-Сахалинске, также по полученным сообщениям о минировании. За действием специалистов были проведены осмотры, взрывных устройств и прочего обнаружено не было, да? Вот, но с начала учебы в школе, вот с января, в школах и вузах активно поступают те самые сообщения о ложных минированиях учебных заведений. Саратов, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, да, во всех случаях эти сообщения ложное, да, но я напомню, что вот в ноябре, например, это были 15 районных судов Москвы, да, вот, ну и, соответственно, по информации от наших спецслужб, это все происходит из-за рубежа, и такая тотальная история с этим минированием была в 19-м году, ну вот происходит и дальше, да, переключаются сотрудники колл-центров Сбербанка, да, на другой заказ, по другой линии. Кстати говоря, в Фейсбуке читаю, ну, постоянно же люди пишут, кому-то дозваниваются. У меня вот, я себе поставил бесплатную программку от Яндекса, она их на подходах отстреливает. Ну, просто не дает им дозвониться, да, но вот люди пишут, а у кого дозвонится. Кстати, рекомендую, очень удобно, бесплатно. Вот Яндекс позволяет фильтровать эти неизвестные звонки, у него там своя база, он видит этих мошенников. А мне очень много звонит людей с номеров, которые у меня не записаны, это в том числе журналисты. То есть большое количество, большой поток. Вот, и для меня прям спасение, что отрублены звонки подозрительных этих самых граждан. Так вот, людям-то они дозваниваются, да, и люди делятся новым способом с ними взаимодействие, да, и мы как-то обсуждали это еще, что когда это была история тюремная, с ними говорили про, какие-то там обстоятельства тюремного быта, да, с ними разговаривали на фене, да, ну, на жаргоне уголовном, ну, вот различные в этот уклон были находчивые истории, вот, сейчас... универсальный способ разработан, соответственно, общение, да, и это задать вопрос специалисту Сбербанка или следователю, который вам звонит по поводу хищения с вашего счета, по поводу принадлежности Крыма. Вот, как правило, ну, начинаются какие-то новые нотки в этой коммуникации, да. Вот, и сегодня писал, например, один из там ведущих политконсультантов, Минченко Евгений, что ему дозвонились, и он поговорил после там пары вопросов, да, о состоянии дел на Украине, и выяснил, что поддержка у Зеленского у таких персонажей все-таки есть, да, то есть поговорил уже о профессиональном, что называется. Вот, это смешно, да, это вот, судя по сообщениям в социальных сетях, эти звонящие болезненно реагируют на вопрос, чей Крым. Да, не знаю, не проверял лично, вот докладываю вам как... такой казус. Как называется приложение? Вы знаете, если поставить Яндекс.Браузер, там вот среди сервисов есть эта как бы штука, я не помню точно, как она называется. Ну вот, но ее несложно поставить, она очень просто в Яндексе находится, попробуйте. Это сервис от Яндекса, он идет вместе с Яндекс.Браузером, например, который с Алисой, и там это очень просто... настраивается одним движением, да, какие-то две настройки вот в телефоне я сделал, и очень удобно, очень удобно. Вот, хотя, возможно, какой-то редкий телефон, да, он и тоже попадет под эти репрессии, но, ну, как бы, пока такого, впрочем, не случалось. Значит, из таких новостей, давайте общегражданских, где нет... социального напряжения, по крайней мере, на поверхности. Да, вот Черемис говорит, что помощник от Тинькова Олег тоже блокирует. Но Олег, это нужен телефон от Тинькова, а Яндекс ставится на всех. Ну, если я правильно понимаю. Виталий Фили считает, что это приложение называется «Яндекс фильтруем базар». Фильтруем звонки, да, чтобы базар не допустить. Как могут до сих пор поступать сообщения о минированиях, спрашивает 789-й, адресатов не находить? Их меньше уже, насколько я понимаю, поскольку операторы борются с подменой телефонных номеров, они борются с, как это, телекоммуникационными услугами дальней связи, да, это лицензия, по-моему, так называется, когда через IP-телефонию, да, в телефонный трафик эти вещи... поступают. В общем, сложно звонок отследить, да, он идет через IP-телефонию, с другой стороны поступает, а в другую страну, соответственно, бесполезно стучаться, оттуда выдачи нет, там целые большие коммерческие организации на подряде этим занимаются. Значит, говорили про циклон Ида, да вчера, да, по-моему, вчера я упоминал, что вот за два дня третья месячная норма снега выпадет. Вчера это обсуждали, это Нильс Михаил спрашивает. Определитель номера у Яндекса, Маргадон подсказывает точное название. А Макс считает, что эти ложные вызовы — это специальная тренировка и учение ФСБ. Ну, мне кажется, что вы заблуждаетесь, но спорить не буду. Давайте к гражданским новостям. Кошек и собак включат закон об обязательной маркировке животных. Это в Комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды сообщают, что Минсельхоз планирует ввести такие поправки во второе чтение законопроекта о маркировке и учете животных. Сейчас касается это 14 видов сельскохозяйственных животных, но необходимость учета кошек и собак считается, что она выше, потому что это позволяет эффективно находить потеряшек. То есть сейчас там есть разные способы, да, их поиска, но вот с этой маркировкой обязательно будет значительно проще. И сейчас нельзя привлечь тех, кто животное выбросил. Ну, потому что, ну, вот оно просто на улице, да. Ну, а сейчас... После принятия, да, этих поправок, да, возможно, это будет проще. Не знаю, честно говоря, посмотрим, потому что подобные проблемы есть. Значит, пятиминутка страны бензоколонки, да, у нас теперь. Даже, наверное, двухминутка. Глава российского экспортного центра Вероника Никишина сообщает, что за 2021 год Россия существенно нарастила не сырьевой, не энергетический экспорт. По итогам 11 месяцев неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиардов долларов. То есть это рост в 36%, новый исторический максимум. Удобрения, продукции древообработки, химические вещества, пластмассы, энергооборудование, черные и цветные металлы. Вот, в том числе, да, благодаря тому, что часть мировых цепочек, да, соответственно, испытывает затруднения из-за пандемии, но вот ряд отечественных производителей вышел на глобальные рынки. Химическая промышленность 54, металлургия 52, ЛПК 43, машиностроение 31. Но это к вопросу, что мы можем только, ну, соответственно, поставлять газ и все, да. Ну, это несколько не так. Основные импортеры, да, вот тоже интересно. Китай 1,6 миллиарда. Казахстан 14,4 миллиарда. 15,6, прошу прощения, не 1,6, 15,6 Китай. 14,4 Казахстан. Белоруссия 11,4. Турция 10,9. США 7,9. Да, вот такие, ну, цифры. Вот так, просто к сведению. Значит, тоже вчерашняя новость. Вчерашняя новость. Вот 638-й, да, вот есть у нас специалист. Определитель номера не блокирует звонки. Он просто ищет спам или полезный звонок. Если вы настройку поставить «блокировать», то он будет блокировать. В настройках телефона же дать ему доступ. Это доступно. Виталий Филий шутит, говорит, что нужно заслушать товарища из Бесогона позицию по чипированию животных, или мы их просто так сдадим в руки Билла Гейтса. Не сдадим, я думаю. Интересный момент тоже. Ну так, вот к сведению, да, что фрау Меркель, Антонио Гутерриш, это генеральный секретарь ООН, предложил занять консультирующую должность в одной из структур международной организации. Консультативный совет по общественным, глобальным общественным благам. Это его там личный проект по реформированию ООН. И вот по его замыслу эти органы должны возглавлять бывшие главы, чтобы помочь определить области, являющиеся предметом общего интереса для всего человечества, которые необходимы, где необходимо улучшение в управлении и так далее. Меркель сказала: спасибо, я пока как-нибудь так. Спасибо, но предложение не принимаю. В общем, я думаю, что это отдохнет пока она. Значит, какие там еще новости подобного плана? Ну да, вчера, например, было заявление Минобороны о возвращении всех миротворцев из Казахстана. Да, последние 4 самолета вчера приземлились в Чкаловском нашем подмосковном. Что еще? Да, Россотрудничество пишет, что в Казахстане формируются группы людей, которые заявляют, да, там, распространяют информацию о якобы негативных последствиях обращения за помощью к ДКБ. Вот. И влияние пока незначительно, но повесточка такая формируется. Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Вот. Ну вот пытаются, соответственно, сказать, что перелом какой-то, да, в особую жестокость наступил после того, как прилетели самолеты. Посмотрим. Ну, интересно. Значит, тоже мы это обсуждали много раз, одна из таких хороших тем, я вот вас держу в курсе. Пишут: Аллегровой сегодня 70. Честно говоря, не знаю, в каком контексте шальную императрицу обсуждать, но хотела я не об этом поговорить. Хотя это чудовищно, 70 лет. Это уже как бы Когда смотришь, сколько известным актерам, певцам, там, исполнителям, вечно молодым лет, да, становится за собственный возраст как-то, в общем, неловко. Помните историю, когда Россию объявляли в применение, обвиняли в применении акустического оружия, в том числе и на Кубе? И что это называлось гаванский синдром, и от него пострадали там какое-то количество военнослужащих и дипломатов. Сегодня ЦРУ, там в новости попала часть отчета, да, в котором ЦРУ пишет, что так называемый гаванский синдром вот этот не является результатом спланированной кампании со стороны России или любого другого государства. Но ранее глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявлял, что за этим гаванским синдромом может стоять Россия. Вот, но вот сейчас исключили. Но они, собственно, пытаются и дальше разобраться. Я напомню, что была информация в СМИ, в том числе западных, о том, что это сверчки, цикады. Стрёка цикад доводил людей до главной боли и так далее. Лимузин докладывает, пробок нет и ставит много восклицательных знаков. Макс спрашивает, может ли ситуация в Казахстане повториться? Нужны детали, Макс. Какая? Какая ситуация, да, вот в каком виде, что вы имеете в виду? Ситуация как в Казахстане, в какой-то стране, или в самом Казахстане повторение таких же событий через какое-то время? Владимир Бонд сообщает, что Бузова выложила свои песни в Apple Music, и вот оно, новое акустическое оружие. Я по традиции напоминаю, что то, что мне, что прошу учесть, что то, что мне стало известно о Бузовой и Волочковой, я узнал против своей воли. Значит, уже упомянутый Бёрнс посетил Берлин за несколько дней до планированного визита Блинкена в Европу. Об этом Wall Street Journal пишет. И по информации Wall Street Journal, Бёрнс встретился с Олафом Шольцем, с канцлером и с представителями разведсообщества для того, чтобы что? Правильно, обсуждать возможное прекращение проекта «Северный поток-2». Он призвал прям-таки Берлин это сделать в случае российского вторжения. А также обсудил возможные сценарии на границе России и Украины. Все о том же, все о том же. Я думаю, что они от немцев просто так не отстанут. Да, вот немцы уже ритуальное посещение Киева осуществили, но этого мало. Я думаю, также, ну вот, американское давление усилится. Когда-то давно хватило одного Трампа, да, чтобы продавить Меркель, да, вот через нее эти американские интересы достичь договоренностей. Ситуация с коллективным Байденом, как я это называю, сложнее, но вот они от немцев отстанут не скоро. Это вот факт. Вот, например, еще такой же момент. Съездила девушка Анна Лена Бербок, и в Германии началось расследование против нее и министра экономики. Вот как-то сразу после визита, да, их подозревают в том, что в 2020 году они незаконно получили коронавирусные выплаты. В деле фигурируют 6 человек, и это другие еще члены партии. Рикардо Ланг, Джамиля Шефер, Михаил Кельнер и Марк Урбачербок. Вот прокуратура предъявила им такие подозрения, да, такие обвинения. Все они, за исключением одного, у Бучербока, депутата Бундестага, и обладают политической неприкосновенностью. Вот, но, тем не менее, соответственно, к ним подобные претензии, например, о том, что когда Бербок была кандидатом на пост канцлера, она не задекларировала партийные рождественские бонусы за 2 года, это 25 тысяч евро. Вот, но потом позже исправилась, но вот их, соответственно, продолжают упражнять. Вот после встречи, да, после ряда встреч и заявлений. Значит, сегодняшняя новость. Сегодняшняя новость. Республиканец, конгрессмен Джим Бэнкс предложил еще один и дополнительно злобный проект санкций против России. Какой именно и о чем и почему, обсудим после выпуска новостей. Давайте послушаем, что же там нового произошло в городе, стране и мире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, 20 января, четверг. В Москве сколько там? 6 баллов? Ну, 6-5 не принципиально. Народный корреспондент «Лимузин» докладывает, что пол Москвы проехал, пролетел без всяких пробок. Ну, а мы с вами продолжаем по поводу новых предложений санкций американских господином Джимом Бэнксом. Его, правда, 38 коллег уже поддержали, но, собственно, о чем? Мы с вами видели колокол из ада, да, Hell Bells санкции, просто адские санкции, а теперь акт о привлечении к ответственности Путина. Это об этом сообщает Washington Post. Акт включает следующие пункты. Объявление поддерживаемых России сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, видимо, на уровне ООН. Запрет на операции с российским госдолгом, слышали. Все возможные меры против «Северного потока-2», включая связанных с ним акционеров и организаций, да? Акционеров этих организаций. Прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не окончатся атаки на американские ведомства. Прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым не будет российским. Мы за их счет, что ли, общаемся? Я что-то не понимаю. Санкции против журналистов. Маргарита Симоньян, Владимира Соловьева и Константина Эрнста. Санкции против Абрамовича, Усманова, Дерипаски, Сечина, Миллера, Костина, Тимченко, Веб, также Рыболовлев, Фридман, Авен, Гуцериев и Винокуров. Санкции против президента России Владимира Путина, всех членов правительства, подчеркиваю, всех, а также российских чиновников и силовиков, включая Пескова, Собянина, Кириенко, Памфилова, Вайна, Бастрыкина, Бортникова, Золотова, Юрия Чайки, а также представление законодателям доклада президента США почему-то о состоянии Владимира Путина и членов его семьи в течение 120 дней после вступления в силу. 35 человек в списке. Колумнист Washington Post пишет, что документ призван заставить команду Байдена ужесточить санкции против Путина и России до вторжения, а не после. Этот же колумнист пишет, что документ непроходной. Значит, что, какие мысли по этому вопросу? Да, вот мне кажется, эта ситуация зеркальная с Трампом, когда два конгрессмены придумали Hell's Bells, да, этот, адские колокольные санкции. Трамп тогда послушал и ввел какие-то другие, помягче. Я думаю, здесь тоже санкции не за горами на фоне всех этих сложных переговоров. Кстати, интересно, что господин Блинкин, который завтра к нам собирается, не привезет письменные варианты. Не привезет письменные варианты ответов на наши предложения. Вот, ну, интересно. Я думаю, что вот эта история, что вот у нас предлагали наши горячие головы вот такие ужасные санкции, а мы введем попроще и скажите нам за это спасибо, это вполне реалистичный вариант. 638-й напоминает, что новость была и про Волочкову тоже, что она якобы устроила дебош в самолете. Обсуждали со всех сторон, я видел, это я тоже узнал против собственной воли, да, прошу это учесть, тоже видел это в соцсетях, там на два лагеря побились люди, да, одни считали, что она действительно это сделала, другие, что это на нее наговаривает. Ничью сторону занимать не буду, и хотелось бы поменьше таких новостей в своем информационном пространстве. Вот, значит, что еще из интересного? Ну, там у Байдена была большая достаточно пресс-конференция, интересная, как мне показалось, не знаю, видели, обсуждали, нет ли, да, но вот он. Это вот отмечали годик на посту президента, соответственно, и он там достаточно интересных вещей рассказал. Вообще отметили, что он был достаточно живой, в том смысле выглядел даже моложе, чем обычно, энергично общался с журналистами, посетовал на то, что мало с ними коммуницирует, что надо проводить многочасовые пресс-конференции, они ему позадавали вопросы. Вот, ну и, собственно, о чем была речь. Призвал Россию помнить о близости полномасштабной ядерной войны в случае обострения с Западом. Я обеспокоен тем, что ситуация может очень легко выйти из-под контроля. Ситуация, естественно, вокруг Украины. Не дал он однозначного ответа на вопрос журналиста, вторгнется Россия или нет. Он предположил, что это будет зависеть от настроения президента России Владимира Путина. Я надеюсь, что Путин понимает, что он находится не в самом хорошем положении для того, чтобы доминировать в мире. Но это, да, достаточно забавно. А Байден, видимо, в хорошем. Но чуть раньше СМИ подчеркивают, что он недавно говорил следующее. Полагаю, они вторгнутся, поскольку им нужно что-то предпринять. Ну вот поменялась немножко риторика. И он допустил также возможность организации нового саммита с Путиным для обсуждения вот этого всего. И снова предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае «если». Ну, опять же, ситуация может выйти из-под контроля и так далее, и тому подобное. Значит, да, и он сказал, что такое может произойти вопреки планам сторон. Что-то похожее у нас вчера лимонадный Джо, кстати, говорил. Вот, значит, вообще много обсуждают этот год. Не знаю, насколько это интересно, да, мне показалось тоже интересно. Вот, собственно, все смотрят рейтинги, как растет недоверие, как падает доверие. Все выносят Байдену какие-то там вердикты, хороший он президент, плохой. Ну, мне бы хотелось воздержаться от оценок, просто поговорить, как этот год прошел. Значит, у нас есть звонок, давайте ответим, да, и продолжим. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вечер, вернее, уже. Вопрос такой вот, я не знаю, достоверный источник, это можно доверять, нет? Сегодня вот прочитал в газете «РУ», что, мол, Байден с Путиным специально истерию это наводит вокруг Украины, чтобы Украина подписала хоть часть каких-то Минских соглашений.
Вот. Ну, это чье-то мнение, очевидно, какого-нибудь специалиста, да? Кто это написал?
Говорят, что это источники, это что, типа, Украина взбешена там, что Зеленский на это не пойдет. И что это вот прям именно офис Зеленского так думает?
Вы знаете, вот я честно говоря, в подобное заявление могу с трудом очень поверить, что они там что-то подобное думают, что они недовольны какими-то действиями Байдена. Он их начальник. То есть они не могут, ну, оспаривать решение начальника. Но как?
Вот прям заголовок был, что Зеленский взбешен аж.
Ну да, да, Путин был в ярости еще, пишут в телеграм-каналах, да, такие вещи. Ну вот, то есть, когда что-то, да, какую-то фейкачину какую-то прокачивает.
Вы думаете, такого не может быть, да?
Да нет, конечно, там, ну, собственно, парламент управляется демократической партией. Часть верхушки, включая там окружение президента, управляется там напрямую рядом других чиновников Госдепартамента. В том числе и посла согласовать не могут из-за этого, потому что предыдущий прям напрямую вмешивался, диктовал по пунктам, что, как и почему. Вот, и я просто возможности даже не вижу, чтобы они это обсуждали, да? Как там с нами плохо поступают американцы. Это их надежда, единственный свет в окошке, они выполняют все, что скажут. Ну, а какой-нибудь наверняка приличный человек на газете «РУ» на эту тему, да, просуждал, но вот ему так кажется.
Ну, что? Но на Трампа-то в свое время гавкали же.
Я не очень понимаю, что значит гавкали на Трампа. Вы имеете в виду средства массовой информации американские? Так он ему войну объявил.
Нет, украинский, наоборот.
Они писали, что он украинец. Что он из-под Винницы. Вот, там.
Они же там, когда предвыборная кампания была еще Трампа, они же там прям против него всей Украиной были.
А потом, соответственно, переобувались буквально за несколько часов. Но там многофакторная история. Не хочу уползать в Украину, честно, прошу меня простить. Господь с ней. У Степанцова, по-моему, песня была достаточно забавная несколько лет назад про то, что Бог не любит Украину. Ну вот Господь с ней, Господь будет. Значит, все-таки по поводу Байдена, да, много было, помните, восхищений по поводу Трампа, много было претензий к Байдену, что вот дедушка в деменции, как он будет править, о какой преемственности власти вообще говорить, если Байден, ну, он сколько, он во власти находится, да, вот там больше лет, чем я, например, живу на свете, да. Вот, ну и так далее. Тем не менее, итоги, мне кажется, достаточно интересные. Сегодня 20-го, да, собственно, год. Вот, значит, надо сказать, что рейтинг его, несмотря на то, что он низкий, и наши средства массовой информации в этом ключе это так и обсуждают, что вот у Байдена падает рейтинг с момента избрания, это правда, он падает. Но он сейчас на 2% выше, чем у Трампа. Все-таки Трампа не любили сильнее, ну вот, или демонстрировали, да, что у него такие рейтинги. Значит, Джордж Буш-младший, например, уж казалось бы, да, к концу первого года 84% имел. Обама 49, не намного больше, но больше все-таки. Билл Клинтон, легендарный саксофонист, 55%. Ну, это так, сравнительные цифры. Значит, единственное, антирейтинг, рейтинг неодобрения выше, да, это 56. Значит, уровень инфляции тоже ругают, да, и, но пишут за то, что низкий уровень безработицы, 50-летний минимум, а инфляция была при начале управления 6,4, сейчас 7. Это самый высокий показатель с 90-го года. Тоже много пишут в разрезе рынка фондового, да, про эту инфляцию. Ну, я не экономист, на эту тему рассуждать, наверное, не будем. А, значит, что еще, да? Он обещал победить пандемию, вот, но его в план вмешалась сначала Дельта и вот сейчас Омикрон. То есть там много там сложностей с этим, много недовольны его мерами, но это внутри. Как бы страны это так особо не видно. В американской прессе пишут, например, что с тестами из-за провала федеральных закупок этих тестов, там жуткая история, люди в многочасовых очередях стоят за тестами, у спекулянтов одноразовая вот эта штучка, да, у нас сколько она в аптеке? 1002, наверное, стоит, да, может, 3. Вот, там она... Там стоит $100, достать сложно. Если приходишь в лабораторию сдавать 9 дней, его делают задержки. Ну, то есть есть какие-то проблемы, его за это ругают. Соответственно, по внешней политике самая главная его история, да, самая негативная, это, конечно, Афганистан. Вот, и, собственно, допустим, Foreign Policy журнал удивляется, да, поругивает Байдена, говорит, что вот, несмотря на то, что он занимается внешней политикой, но это мало значимо для страны, никогда не было так мало значимым, потому что американцы, по мнению Foreign Policy, погружены во внутренний кризис, и ничего нового в их жизни не происходит, не меняется. Вот. Байден писал когда-то, что намерен укреплять демократию за рубежом и дома, для того, чтобы сдерживать вызовы автократии, в том числе Китая. Вот. Обещал вести политику торговую, которая позволила бы США победить Китай в, как бы, в торговле, в конкуренции. Вот. Ну и закончить войны последних 20 лет. Значит, ему вот, соответственно, эти напоминают, журналисты эти его обещания, что они, мол, не реализовались, за исключением американского присутствия в Афганистане. Вот, значит, предъявляет ему тоже провал по климатической повестке, что это тоже было частью предвыборной кампании, и он вернулся в Парижское соглашение по климату все-таки. Но конференция в Глазго по климату была провалом, поскольку никто не взял на себя повышенные обязательства. Вот, ну, честно говоря, мне кажется, критика такая достаточно стандартная, ну, вот, ну, в целом, вот так оценивают год американские журналисты. Значит, 2 часа сегодня он общался с прессой, и он рассказывал им, что его первый год президентства для него превзошел все ожидания. Значит, это первое за... Многие месяцы его такая большая, обширная пресс-конференция. Он считает год успешным. Начал по списку вызывать журналистов и спрашивать, какие у них вопросы есть. Значит, вопрос, который вызвал ряд реакций сразу же там в американской прессе, это вопрос, конечно, про Украину. Он сказал, что незначительное вторжение России вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение. Позже его спросили, он уточнил, что незначительно это, например, та деятельность, которая уже идет, например, в части киберактивности. Значит, спросили, жалеет ли он о выходе поспешном, столь поспешном из Афганистана. Он сказал, что выполнял договоренности предыдущей администрации, экономил деньги, поскольку нахождение в Афганистане стоило миллиард долларов в неделю. И американцам было сложно объяснить эти траты. Мы не можем решить все проблемы в мире. Вот так подытожил этот кусок общения Джо Байден. Вот, что еще из интересного, да? Ну, его спросили, когда будут введенные при Трампе тарифы на товары из Китая, пошлины отменены. Он сказал, что перспективы туманные. Значит, на вопрос касательно бизнеса в Китае его сына Хантера не ответил. Не ответил на вопрос списания долгов с американских студентов за обучение. Он пообещал это 2 триллиона. Тоже не ответил он. Вот. Ну и, собственно, поговорили они достаточно подробно. А я хотел вас спросить, вы-то как оцениваете, если вообще оцениваете, если это вообще нас интересует, как там господин Байден первый год провел? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, по-моему, Байден достаточно миролюбивый президент, один из самых миролюбивых. Войну никакую не начал. Ведь надо понимать, что у американского президента настоящая полнота власти только когда он объявляет войну. Он же подчиняется и Конгрессу, и Сенату. Внутри штатов подчиняются штаты губернаторам. У него поле деятельности – это больше внешняя политика. А вот, например, войска вывел, его обвиняют в том, что он вывел войска. Обвиняют его в том, что он неправильно их вывел.
Вы знаете,
хотя вроде бы вот операция военная вроде бы. Вроде бы военные должны были ее проводить.
Для полноты восприятия я хочу подчеркнуть, что я считаю, что Байден — это как группа товарищей. То есть это вот слаженное достаточно.
Вы думаете, это не человек, да?
Не, ну и такой человек есть, безусловно. Он выступает, он перед журналистами, но решения принимаются коллегиально.
Во-первых, надо понимать, что абсолютной власти в Америке нет. Нет человека, который единолично принимает решение, и оно исполняется.
А как же Билл Гейтс, извините?
Билл Гейтс, абсолютная власть в США у него.
А как же Сорос?
Они принимают власть внутри своих корпораций. Ни один президент не обладает никакой там абсолютной властью, это 100%. Причем он, я хотел бы обратить внимание, он войска выводил из Афганистана. Все обвиняли американцев, он взял и вывел. Сказали, плохо вывел, как будто он командовал лично выводом. Разрабатывал программу вывода, да?
А Трамп миролюбивый, как вы считаете?
Вы знаете, Трамп подгонял авианосец к Северной Корее, а Байден не подгоняет авианосец к Тайваню. Мало того, сказал, что даже воевать за него не будет.
Но это потом, а до этого он сказал, что несколько тысяч морпехов на Тайване будут обороняться.
Нет, они там пускай обороняются, но авианосец дома. Вот вы понимаете, авианосец-то правда подходил к Северной Корее, пока Трамп ездит, потом уже что-то он там надумал.
Но, тем не менее, Трамп не начал ни одной войны.
Ну, а Байден завершил, мало того.
Ну, да, Алан, согласен. Ну, в общем, мы оцениваем этот год неплохо, да?
Да нет, Байден один из самых нормальных президентов. Если вспомнить всех президентов до него, каждый посылал куда-то ракеты, кидал царь бомбы в Афганистан. Чего только не творили по всему миру.
Значит, я думаю, что мы поспешно хвалим его. Давайте дождемся окончания этих витков переговоров.
Давайте его похвалим, пока он жив.
Я думаю, что он может еще и избраться. Хотя, кстати говоря, читал тут такую достаточно интересную, уже предвыборную, можно сказать, американскую конспирологию. Они обсуждают, например, в полный рост, что снова столкнутся два старых оппонента, что на выборах президента Соединенных Штатов следующих столкнутся опять Хиллари и Трамп. Честно говоря, большой для меня вопрос по этим кандидатурам, но вот это обсуждается. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Ну, предыдущий товарищ, видимо, запутался, кто кому подчиняется. Там взаимообратное подчинение, тем более у Байдена достаточно свеж, чтобы накладывать вето не только на Конгресс Соединенных, на решение Конгресса Соединенных Штатов Америки в общей совокупности, но и на решение Национального Совета Безопасности и прочих структур, которые через Конгресс и профильные комитеты пытаются протолкнуть в отношении, в том числе и России, различные документы. Авианосцы Соединенных Штатов Америки постоянно присутствуют в Южно-Китайском море, не только у Таиланда, у Тайваня, но и у Спратли, и в том числе Парасельский спорт островов. Это Карл Винсен, это Рональд Рейган, и в том числе пресловутый самый современный авианосец Нимитс. Это 7-й флот Соединенных Штатов Америки, который постоянно курсирует от этих островов до Японии, где он дислоцируется. По поводу Байдена. Ну, Байдену осталось тяжелое наследие, как бы ни хвалили Трампа по поводу каких-то мнимых экономических побед внутри Соединенных Штатов Америки, тяжелое наследие экономической разрухи. Детройт не восстановлен, как и остальные города. Ежедневно сейчас в Соединенных Штатах Америки в связи с энергетическим кризисом во многих штатах из-за погодно-климатических условий, о которых широко не освещается, грабится в разных штатах сотни поездов с товарами народного потребления, потому что во многих штатах на полках нет просто элементарной туалетной бумаги, питьевой воды. Дефицит товаров в том числе. Нарушена полностью логистика, поэтому и рейтинг Байдена падает. Естественно, это все, как и в Украине, затмевается повесткой, которая, как правильно многие слушатели говорят, мало интересует.
Зато Байден пустил в спорт трансвеститов, я напомню, дал свободы людям.
В том числе и внешней повесткой против России, которая якобы угрожает всему миру. Поэтому ничего удивительного нету. И действительно, его возраст тоже характерно влияет на его рейтинг. Не всем американцам нравится, что действительно полуразваль, ну, не совсем адекватный человек, который спит почаще, чем Порошенко, где бы то ни было, управляет такой великой страной.
Понял вас. Понял. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте. Выключите, пожалуйста, радиоприемник, чтобы мы могли общаться. Спасибо. Не сможем. Много. Алло, да, слушаю вас.
Алло.
Да, радиоприемник можете выключить? Спасибо.
Да, да, я выключил, Александр. Ну, вы знаете, все это, и Вайс правильно сказал, все правильно, но вы знаете, нас-то загнали в угол. Вы понимаете, в чем дело, что мы уже дошли до того, что до войны с Украиной. Это к чему это ведет? Америка сильна. И нечего там ее топить или еще что-то. Она управляет везде и все, и всем. И мы идем по коридору, по туннелю. А впереди свет, неизвестно. И Путина привели. Все его успехи приписывают ему. А это не его успехи. Его вели. Его специально ведут к этому. Украину, Грузию, вот это все сталкивают нас.
Вопрос. А когда мы будем... Вопрос у меня есть по существу. Путин гнобит славян или Байден?
Вы знаете что? Путин не хочет гнобить. Его заставляют. Его ведут как лошадь зашоренная, знаете? Зашоренная лошадь. Вот так и он.
Байден Путина заставляет гнобить славян?
Не, он не только, он не будет, даже не хочет, но его тянут.
Вот, ну, в общем, вы заслушали доклад о реальном положении дел глазами рептилоидов. Вот, на самом деле, слушаю вас, да, говорите.
Добрый вечер. Времени мало, я два слова буквально. Вы знаете, когда наши доморощенные диванные эксперты говорят «Байден», «Путин» и так далее, они должны понимать, что реальные процессы происходят не от Байдена. Там есть движения, могучие силы, которые мы не видим, эксперты не знают. И все это за спиной Байдена делается. И это не вожди в наше время управляют, а некоторые другие силы, которые хорошо бы нашим аналитикам побольше говорить. Например, об экономике Казахстана. Почему никто не говорит, какая там экономика, кому там все принадлежит?
Ну, почему вот никто? Важно, ну, Господи, об этом мы даже говорили, да, турецких, английских, американских, французских и прочих компаниях, да, это, ну, достаточно такой обсуждаемый момент. Вот у нас в чате на Ютубе Игорь пишет: «Добрый вечер, вчера установил себе криптокошелек, а сегодня я уже преступник. Что про криптовалютам, да, что про криптовалютам?» Я вот сейчас предлагаю вам собраться с мыслями И если есть среди вас эксперты по крипте, да, эксперты по криптовалютам, в следующем часе обсудить, что же там происходит с ней. Действительно ли у нас ее запрещают? За что? Почему? Насколько вы там ей занимаетесь или не занимаетесь? Насколько вообще вы ориентируетесь в этом вопросе? Давайте об этом тоже поговорим. Ну, а с Байденом, наверное, будем заканчивать. Сейчас новости. Давайте послушаем, что нового в городе, стране и мире.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 20 января, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, соответственно, сейчас будем обсуждать криптовалюты. Всех специалистов призывают делиться профессиональным мнением. Инвесторов, майнеров и прочих заинтересованных лиц. Итак, о чем речь? Центробанк выступил, наш Центробанк, сегодня с предложением запретить криптовалюты в России. Регулятор посчитал, что в стране нельзя игнорировать нарастание рисков, связанных с криптоактивами, учитывая, что рубль не является резервной валютой. Об этом говорится в докладе. Собственно, этот доклад и обсуждаем. ЦБ считает, что надо внести несколько поправок. Среди прочего, речь идет о том, чтобы запретить выпуск, майнинг и обмен криптовалют. Банкам нельзя вкладывать свои деньги в цифровые активы, а операции по покупке и продаже за реальные деньги этих самых криптовалют необходимо блокировать. Ввести запрет на вложение финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ним финансовые инструменты, а также использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность для нарушения данного запрета. То есть для россиян предлагается ввести ответственность за покупки в криптовалюте. В России на данный момент находится 11% мощностей для майнинга биткоина. Страна занимает третье место в мире по объему добычи криптовалют. Добыча криптовалют звучит-то как? Значит, Bloomberg писала, что это ФСБ, оказывается, уговорила Набиуллину поддержать введение полного запрета на операции с криптовалютами. По мнению Bloomberg, силовое ведомство обеспокоило рост платежей в пользу оппозиционных организаций, которые в России признаны нежелательными. Банк, правда, говорит, что давно предупреждал о высоких рисках криптовалют. Вот, и ФСБ здесь ни при чем. Мы относимся скептически к развитию этого рынка, это наша позиция. Но если кто-то эту позицию разделяет, нам, собственно, приятно. Значит, Bloomberg считает, что общий объем криптовалют... Сейчас я прочитаю ваше сообщение, секунду. Общий объем криптовалют, которым владеют россияне, 7 триллионов рублей или 92 миллиарда долларов. Вот, ну, это по мнению Блумберга. По данным ЦБ, объем операций российских физических лиц с криптовалютами может достигать 5 миллиардов или 350 миллиардов рублей. Значит, ну, у биткоина там наблюдаются определенные проблемы с курсом и так далее, но в ряде других стран тоже вводятся ограничения. Помните, мы с вами упоминали, что в Испании, да, запрещена реклама блогерами криптовалютных любых историй. Значит, что еще? В Англии, в Великобритании объявили об ужесточении требований к рекламе операций с криптоактивами и криптовалютами в борьбе с недостоверной рекламой, от которых могут страдать неквалифицированные розничные инвесторы. 2,3 миллиона человек владеют теми или иными криптоактивами, отмечается в заявлении правительства. Вот. В Китае 4 провинции ввели запрет на добычу, а 5 крупнейших банков запретили проводить операции, связанные с криптовалютами. Вот, и, собственно, частным лицам не запрещено владеть, но финансовые организации с ней взаимодействовать не могут с 2013 года. В 2017 году закрыты все криптобиржи. В 2018 году формально запрещен майнинг, исключая официальную криптовалюту цифрового юаня. Значит, есть мнение, что, к примеру, Китая последуют и другие азиатские страны, Япония, Корея, Индия, а также страны Латинской Америки. Ну вот, делают вывод специалисты такой. Значит, некоторые государства полностью запретили, там Египет, Непал, Боливия, Северная Македония, Алжир, Бангладеш. В Катаре и Бахрейне запрещено инвестирование в криптовалюту на территории своих стран, но за рубежом пожалуйста. Вьетнам запрещает использовать в качестве валюты, за это штрафует. В Турции не было запрета, но 16 апреля 2021 года запрет появился и прекратил работу крупнейшая биржа в стране. Todex зависла около 2 миллиардов. Значит, Центробанк считает, что во всем мире будут вводиться валюты центральных банков, цифровые валюты, и вот эти самые криптовалюты, да, будут уходить в сторону, периметр применения криптовалют будет сужаться по мере ограничения странами нелегальных операций. Вот, ну, собственно, вот такая тема, такое мнение, там есть достаточно много информации, хочу с вами поговорить в таком контексте. Нужны криптовалюты современному миру? Не нужны. Вы с ними взаимодействуете, вы ими торгуете, вы их майните. Расскажите каких-нибудь историй. Да? Если есть дополнительная история про инвестиции, например, в NFT, это тоже хорошо. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Я не знаю, поголосуем по поводу, нужны ли криптовалюты вообще или не нужны. Или не поголосуем. Напишите что-нибудь в Телеграм или в СМС. Вижу СМС. Что такое майнить и что такое добыча? Пусть объяснят грамотные слушатели. Но это и я могу объяснить. Майнинг криптовалют — это, собственно, добыча криптовалюты, майнинг — это одно и то же, да? Это использование вычислительных мощностей техники, как правило, специализированный уже достаточно давно, но можно и не специализированный, для получения этих самых, для проведения вычислений, ряд этих вычислений дает вам эти самые криптовалюты. Вот такая тема. Давайте с вами пообщаемся. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр, Подмосковье. Такой момент. Вот еду и сразу вспомнилось из одного фильма. Плохие сапоги, значит, надо брать. Вот наш Центробанк говорит, что что-то плохо, вот прям вот желание сразу что-нибудь взять.
А если китайский говорит так?
Ну, это у китайских проблема, а у нас вот... Я нашему Центробанку не верю от слова совсем. Ребята вкладывают доллар, который нам постоянно грозятся запретить. Запретить, еще там кучу страшных вещей про него рассказывают. Ну, поэтому... А про саму криптовалюту, ну, я как любитель компьютерных игр... Готов бить в гвоздь, в голову каждого майнера, потому что видеокарты безумно подросли из-за них.
Да, это правда, стали дефицитным каким-то. Но я слышал, что изобретен способ выпуска видеокарт, на которых нельзя майнить, но это пока еще не очень там стабильно. Они сами по себе плохие.
Да, это точно такая же сейчас стоит, на которой тоже майнить ничего нельзя. Даже если очень сильно захочется. А так, ну, раз запрещают, значит...
Надо покупать, да? Я понял вашу позицию. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер. Спасибо за эфир. Вы знаете, вот банки запрещают криптовалюту, это естественно, потому что любая сложная система, каковым является государство, оно хочет сохранить в своих руках управление. И не только криптовалюта. Свободный поток информации – это тоже аналог криптовалюты. Успехи блогеров говорят о том, что можно информацию майнить, производить и зарабатывать. Это тоже нужно контролировать. Цензура всегда была, есть и должна быть, чтобы сохранить сложную управляемую систему.
Но криптовалюты нужны или не нужны?
Не нужны, их надо контролировать.
Я вас понял. Так, сейчас мощный бур считает, что биткоин и сейчас еще на процент на 11 провалится. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте. А вот финансирование из-за рубежа с помощью криптовалют, по-моему, вот это вот, ну, КГБ почему хочет запретить? Потому что с помощью этих криптовалют могут финансироваться наши вражеские, так сказать, организации из-за рубежа.
Ну, вы знаете, я вам скажу такую историю по поводу вражеских организаций за рубежа, то, о чем Bloomberg пишет. Вы знаете, что есть такая информация о том, что тот же самый биткоин или эфир – это самый популярный ныне способ передачи взятки, например. Или вывоза денег за рубеж, да, в карман флешку кинул, ну, условно, да, и поехал. То есть это не только про, там, финансирование Навального, да, это еще вот про такие истории.
Ну, значит, есть смысл
запрет. То есть вы считаете, есть смысл запрет?
Да, да.
Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Игорь зовут, я Балашихи. Считаю, что биткоин – это лучшее средство защиты от мошенничества государства, как я это вижу. В виде налога, от, точнее, инфляционного налога, других вещей, которые...
То есть налоги платить не надо, надо пользоваться параллельными финансовыми инструментами, а государство пусть как-нибудь само.
Ни в коем случае. Налоги, если они хотят, пусть берут налоги, но они делают это помимо налогов. Вот в Швейцарии, например, легализовали все и оформили красиво. Но тут же хотят по-другому, хотят, чтобы люди просто были зависимы от денег, которые даже Центробанк в Набиуллина сказала. Я не отвечаю за инфляцию. Вот она сама сказала, что она не отвечает. А кто тогда отвечает?
То есть вы считаете, есть люди... что на выпуск средств платежа у государства не должно быть монополия?
Ну, оно фактически свои обязанности не исполняет. То есть эта монополия заключается в том, что людей постоянно грабят.
А в Китае грабят людей постоянно, как вы считаете?
Ну, в Китае, наверное, тоже это происходит. Это где разные государства по-разному к этому подходят. Но в нашей стране, когда постоянно людей грабят, они накопят себе на пенсию.
Скажите, у вас есть криптовалюта? Вы майните, вкладываете, инвестируете, торгуете?
У меня есть, да.
И как? Да, насколько выгодное дело, расскажите?
Ну, это по-разному было. То есть, этот инструмент, он волатильный. Ну, если брать на 3 года, можно в 2-10 раз стоимость увеличиться. Ну, например, что касается биткоина. Вот. То есть этот инструмент...
То есть вы считаете, что кровавый режим наступает вам на финансовую свободу таким образом?
Ну, у него, в принципе, этой возможности нет. Дело в том, что в данном случае это он может заявлять об этом.
Да он вам уголовку введет и начнет вас по чатикам ловить. Все очень просто. Биржа ваша прикроет, ваш аккаунт на Binance какой-нибудь ломанет, товарищ майор, и все, поедете майнить реальную руду.
Они могут просто приходить и стрелять сразу на входе. Это понятно. Государственные, как в 37-м году, там вообще не требовалось ничего. Просто приехали, забрали. Это все понятно. Вот, ну просто возможности ограбить будет меньше, вот и все.
Я понял позицию. Вот Кирилл Т. на самом деле задает интересный вопрос. Никто из любителей майнинга не ответит вам на вопрос. А хэш чего считает ваша видеокарта, ваши мощности? Какие именно расчеты производятся и в чьих интересах? Кирилл, ну считается формально, да, что это просчитываются цепочки, да, последовательности самого биткоина, они усложняются, да, и поэтому нужны все новые и новые мощности, да, вот это существует такая аппаратная там гонка вооружений. Алексей ТТ спрашивает, как вывести крипту в кэш? Алексей ТТ, это называется не в кэш, а в фиат, да? Вот, и сервисов полно, да, пока. И я слышал тоже много историй, что самый там простой способ — это рынок садовод условный, да? Крипта — современный способ банкротства государств. Правильно делают, что ограничивают. Это считает Светланыч. Как у нас можно сейчас купить биткоин? Изучал, ничего не понял. Может, слушатели, которые занимаются в курсе, поделятся этой информацией? Мне кажется, Тиньков позволяет 3 нажатиями в телефоне это сделать нынче. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Ну или не говорите, ладно. Да, напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Хочется с каким-нибудь специалистом по криптовалюте поговорить, который нам расскажет, почему же государство с этим борется и насколько успешно это может быть. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, хотел бы обратить внимание на то, что тот же Binance, который упоминали вы, да, уже где-то полгода назад ввел такую интересную систему, что при выводе или покупке криптовалюты имитируется как бы перевод с карты на карту между физлиц, peer-to-peer, так называемая технология. То есть кто-то хочет купить, кто-то хочет продать. Они связывают между собой, ну, как бы, двух людей. И вот я, допустим, могу получить просто перевод от там Ивана Иванова себе на карту Тинькофф. Это, ну, сложно отслеживаемая история. Возможно, получится нечто, как с блокировкой Telegram.
Ну, у Китая-то получается, да, с другой стороны. То есть тут вопрос-то такой. Мы вот все считаем, что, условно говоря, существует какое-то пространство технологического интернета, которое недоступно, да, что можно обеспечить тотальную анонимность, но забываем о том, что все-таки технологии тоже на месте не стоят. Мне кажется, если надо, ну, будет, установят. Потому что, ну, вы трафик замучаетесь шевить, да, замучаетесь его маскировать. Ну, потому что это, ну, столько усилий понадобится, да, что сам смысл использования подобных инструментов отпадет.
Ну, возможно, для широких масс, но если говорить о каких-то движениях, там, вывод денег за границу или еще что-то, тогда игра будет стоить свеч.
Ну, а игра, может, знаете, для кого стоит свеч-то? Ну, вот так реально. Вы думаете, для майнера, который на трех старых видеокартах один биткоин 6 лет майнит? Или сколько там? 10 лет? Игра да стоит нет, свеч для наверное, торговцев наркотиками, да?
Ну, широкие массы, наверное, да, это не пойдет, но свое место какое-то будет.
Торговцы наркотиками, торговцы всякой запрещенной ерундой. Те же самые нечистоплотные, да, государственные деятели, которые, у которых есть, собственно, такой кэш-то, да? То есть вы когда человека видите в магазине, у которого котлеты в кармане, я вот клянусь, это либо жулик, либо взяточник. Потому что у обычного человека не может быть с собой в кармане там 300 тысяч рублей. Потому что у него все на карте. Получка на карту, с карты он платит. Платит телефоном, да, у него просто такого количества кэша нет. Если он квартиру, машину там или что-то не продал. А если он продал, он с этим в магазин не пойдет. Если вот вы видите, что в какой-нибудь, я не знаю, там, в Меге, да, кто-то вот из кармана вот это вот достал, то это вот человек, связанный с не очень, как мне кажется, такими светлыми, белыми, пушистыми категориями. И биткоин, вот тот же самый, да, помимо биткоин-энтузиастов, помимо тех, кто в этой отрасли работает, там что-то там строит, биржи, бизнесы, свои валюты запускает, занимается NFT, он в первую очередь интересен людям, которые вагонами, да, калаши продают, ну, условно говоря, или там мефедрон. Вот такое, такое мое мнение, да, поэтому, собственно, государство и борется.
Ну, однозначно, государство для этого у нас есть, чтобы контролировать, в том числе и жизнь, которая есть, и в хорошем смысле этого слова.
Вот. Мы его всегда подозреваем в плохом, да. Вот мы всегда подозреваем его в плохом. Спасибо за ваше мнение. Тига спрашивает, спасибо от Сбербанка, это криптовалюта? Пока еще нет, но думаю, что она на этом пути. Алексей ТТ пишет, что 5 триллионов россияне инвестировали в крипту. Вот, а крупнейшая биржа Binance, которую мы вот сегодня третий раз уже упоминаем, сообщает, что готова договориться с Банком России, в случае чего предоставлять необходимые, в том числе и паспортные данные пользователя-регулятора. Вот она ваша анонимная криптата, да, с крупнейшей биржей. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Нет лучшей рекламы, чем запрет от государства. Мне кажется, это лучшая реклама.
А еще лучше уголовный срок, да, за это сразу? Еще лучше реклама.
Они не ведут это. Они, понимаете, они как сделают рекламу и все. И ничего дальше не. Они потому что ничего не смогут сделать.
Но если так, то чего бояться, да? Ну вот Китай как-то же. Китай как-то же это делает.
Ну, куда нам до Китая-то? Через 20 лет, может быть. Ну, не сейчас же.
То есть за 20 лет мы все намайним на карманных калькуляторах столько, что никакая Набиуллина не дотянется, правильно я понимаю?
Ну да, сметись, да, там, намайнит. Да кто намайнит, тот будет майнить, а кому они нужны?
А вы сами имеете отношение к рынку криптовалют какой-то?
Нет, конечно. Какой там, я так, от зарплаты до зарплаты перебиваю.
Так надо майнить же, это же вот просто дома поставил, подключился к лифтовому электричеству, которое вам на счетчик не мотается. И сидишь себе майнишь, государство, соответственно, наказываешь за его недобросовестные поборы.
Да.
Ладно, да, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, еще раз, я вам хотел про хешрейт, Игорь меня зовут, сказать. Да, да, вопрос задавали. Это способ защиты от подделки. То есть, чем больше количество отдельных майнеров, тем фактически защищается
от компрометации, то есть двойной платы. Вот и все. Поэтому, когда запретили, на мой взгляд, в Китае или в России, это пойдет на пользу биткоина, потому что не будет крупных майнеров, а каждый будет на своей маленькой видеокарточке там или даже на компьютере майнить по чуть-чуть. И это тем самым децентрализация увеличится.
А вы никогда не видели фотографии с майнинговых ферм? Как это выглядит? Ну, вот они же останутся все равно. Будут же все равно точки на карте, где все это будет происходить.
Но если будут препятствовать, то это все просто будет, ну, переходить в мелкие, значит, майнинг. То есть каждый компьютер...
Смотрите, у нас производство, продажа, распространение наркотиков запрещено. Тем не менее, задерживают килограммами, сотнями, там, фурами и так далее.
Ну да.
То есть это же не перешло в какое-то мелкое там кустарное производство.
Ну да, но там индустрия просто механизм... Есть. Да, индустрия, кстати, государство к этому причастно более, чем мы люди. Вот на мой взгляд, как Познер говорит, да, пересмотреть этот вопрос тоже имеет значение, потому что откуда такие цены за наркотики? Потому что они запрещены. Вот. То есть тут тоже вопрос такой, кто зарабатывает больше всего на этом? Откаты, кто там деньги самые большие получает? Те, кто их контролирует. А кто контролирует? Государство. Вот и все. Так и тут.
Но государство талибов, возможно, да, если мы говорим про афганский трафик. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Здравствуйте.
По поводу крупных майнеров. Я знал двух владельцев крупных ферм. Они уже не один год как перевели свой бизнес в Абхазию. Они, оказываются в серой зоне, и, там электричество, а это основной ресурс производства, рубль 20.
Я слышал какие-то истории, да, такие полумифические, связанные вот с криптосообществом, что то ли в Абхазии, по-моему, в Абхазии, да, это обсуждалось, что там хотели старую советскую плотину приспособить под майнинг. Потому что, ну, вот она стоит, да, электричество дает, она фактически, да, ее надо там починить, отремонтировать и выстроить там колоссальную, огромную ферму. Не знаю, получилось или нет.
Я эту историю тоже слышал, но так как сам частенько бываю в Абхазии, я не уверен в ее правдоподобности. Но то, что там Абхазия имеет избыточную электроэнергию, они даже в Грузии продают. И электричество там копеечное, и зона реально серая, криминальная зона. Я думаю, кто туда еще пока не ушел, в случае принятия такого закона из крупных фермеров, они перейдут туда, ну, если не в Абхазию, то еще куда-то. То есть перевести этот бизнес не так сложно.
Ну, как вы считаете, нужно запрещать, не нужно?
Я считаю, нужно.
А почему?
Я считаю, ну, потому что, скажем так, если мне надо купить машину, квартиру или джинсы, мне есть чем расплатиться с ними. Биткоин мне понадобится только для околокриминальных каких-то...
Ну, или абсолютно криминальных.
Или абсолютно криминальных.
Спасибо.
Да, то есть это или взяточество, это наркотики, это оружие, это много всякой запрещенной ерунды, потому что одно дело, люди, которые его майнят и производят его, это их бизнес. И другое дело, люди, которые им пользуются как средством расчета. Вот мне он не нужен. Я даже не заморачивался это никогда. Потому что машину я в салон с биткоином не приду покупать.
Спасибо за ваше мнение. А вот зачитаю еще пару сообщений, которые, мне кажется, достойны внимания. Майнинг – это средство заработка вместо развития промышленности. Но можно косвенно сказать, что промышленность и вот этих самых майнинговых мощностей толкает вперед, но так да. Пабло шутит, что дойдет до того, что майнеры построят себе где-нибудь атомную электростанцию и будут спокойно там майнить на собственном электричестве. В общем, тема интересная. Я думаю, что прямого запрета быстро не будет, да, поскольку сложно. То есть вот этот доклад есть, и формулировки-то понятные, запросы, да, что вот весь мир будет так считать, весь мир будет идти к монополизации, скорее всего, это правда. Вот. Но когда это будет и как это будет, я не думаю, что это случится там в нынешнем году или в ближайшие годы. Слишком обширный вопрос. Он, конечно, проник во много отраслей, ведь там способ вот этот блокчейн, да, используемый в криптовалютах, он же не только там нужен, да, он же там и финтехе нужен и так далее. Ладно, на этом пока с криптовалютами закончим. Жалко, что не позвонил никакой специалист, сталкивающийся с этим впрямую, да, владеющий там подробной какой-то интересной информацией, подозревающий Набиуллина, например, в том, что она уже себе намайнила, поэтому запрещает. Вот давайте послушаем, что нового в городе, стране и мире, и поговорим еще о чем-нибудь.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 20 января, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», на улицах 5 баллов по загруженности дорог, то есть Москва свободна более-менее, можно ехать. Вот, и вы, я думаю, что уже наверняка доехали все. Вот, обсуждали мы криптовалюты, я вспомнил, о чем хотел еще так упомянуть вскользь. Помните историю, тоже ее, не знаю, обсуждали коллеги, не обсуждали, по поводу КБВРД, Поклонской и так далее. То есть там было несколько историй, теорий, почему, она не поедет послом, там вплоть до достаточно абстрактных каких-то вещей, связанных с ее... там, мировоззрением, назовем это так, да, что, мол, есть там определенные сомнения. Я сегодня прочитал там мнение специалиста, не знаю, насколько это так, но мне показалось убедительным, решил вам рассказать. Значит, в Кабо-Верде, в этом самом, не так давно венесуэльского дипломата задержали, когда он там перемещался куда-то, и отправили, и выдали в США. Вот, учитывая этот факт и биографию более раннюю Поклонской, видимо, решено было изменить это решение, поскольку в случае чего, я уверен, что она во всех, по запросу Украины, во всех списках под выдачу значится. Вот, а раз венесуэльского дипломата дипломатический статус не спас, то, значит, и здесь есть риски определенные. Ну, так, просто интересно, да, как информация вам. О чем еще хотел поговорить таком, чтобы не про уже достаточно там многократно обсуждаемую историю с напряженностями, вторжениями, Украинами, Байденами, Конгрессами и прочими, и прочими. Смотрите, да? У нас периодически возникают и достаточно часто реализуются различные предложения по дополнению нашей законодательной базы. В части, например, ответственности за различные преступления. Кстати говоря, Госдума приняла закон по поводу пожизненного для педофилов, но мы не об этом сегодня. Вот, и вот одно предложение показалось мне интересным. Предложили ввести уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Директор Института исследования проблем современной политики, некий Орлов, на имя главы Совета Федерации Матвиенко направил такое предложение. Он отмечает, что предоставляется целый ряд услуг, связанных с погребением человека по закону на безвозмездной основе. Однако там достаточно частая история, что работники ритуальных агентств, в первую очередь моргов, различных ритуальных контор, там кладбищ, так или иначе с людей деньги вымогают. И поэтому, собственно, правительству предложено оценить целесообразность введения в Уголовный кодекс новой статьи «Мошенничество в сфере ритуальных услуг». Штраф до 300 тысяч рублей и лишение, либо лишение свободы до 4 лет. Если группа лиц, то, соответственно, штраф в 1 000 000, ограничение свободы до 8 лет. Так, для сравнения, известное 159-е мошенничество сейчас предусматривает за подобное деяние более мягкое наказание. До 2 лет захищение чужого имущества путем обмана, до 5 группы лиц по предварительному сговору, до 6 в крупном размере. Считается, что основные мошенники — это ритуальные агенты, которые предлагают свои услуги на платной основе, в том числе и те, которые оказываются бесплатно. Там самые распространенные истории, да, про них, это что они покупают данные о смерти человека, там устраивают различные накрутки, да, на стоимость товара, потому что люди в там, тяжелой жизненной ситуации, да, не очень внимательно за этим всем следят. Вот, навязывают там различные услуги, там на платной основе, например, торгуют местами на кладбищах, да, которые предоставляют в том числе бесплатно. И история не про, не только там и не столько про Москву, сколько про всю страну, да, что это, в общем, повсеместная такая история. Вот, и описываются различные способы, например, там отказ выдачи тела покойного, да, или там заявление о том, что никто за его сохранность отвечать не будет из сотрудников, если за это не заплатить. Ну вот, ну вот давят на эмоции по различным поводам, ну плюс и, собственно, там на перегонки бегут, получив информацию о том, что кто-то скончался. Вот вопрос к вам. Сталкивались ли вы? Я, к сожалению, сталкивался, да. Как вы считаете, целесообразно ли? Или это опять какая-то там излишняя, на ваш взгляд, история, да? Вот, потому что я знаю, что есть и поддельных сайтов куча, которые где вот недобросовестные, назовем их так, да, ритуальные агенты маскируются под государственных, да, под крупных. Ну вот, и это такая достаточно как большая проблема. То есть я знаю достаточно много людей, кто сталкивался тоже, да, там вплоть паспорт забирают, потом его, ну, там, целая история оттуда забрать обратно. В общем, ну, достаточно тяжелый, сложный момент. Я вот считаю, что это предложение вполне целесообразно, и потому что в этой сфере, конечно, там какая-то цивилизационность рынка происходит, но в первую очередь в Москве, да, вот, а в регионах, соответственно, там продолжаются во многом 90-е. И вот, конечно, каждый из нас рано или поздно, да, с этим сталкивается, вот, но вот у меня есть в том числе и негативный опыт. Хотел с вами обсудить, что вы думаете, насколько это вообще как тема интересна. Вот Алекс пишет: теща умерла в больнице, в морге требовали доплату за сохранность. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Я помню, что среди наших слушателей один или два было сотрудника ритуальной сферы, да, вот, может быть, кто-то что-нибудь бы рассказал. 638-й спрашивает: а помните, как на Ваганьском устроили перестрелку две группы похоронных таджиков? Как думаете, там были не государственные, или это был передел рынка между очень даже законными? Вы знаете, на Ваганьском не помню, я помню, что была какая-то история достаточно давно вокруг Хованского кладбища. Вот, и, честно говоря, не могу ответить. Константин считает, что если бы законы работали вообще, то этой проблемы бы не было. Ну, видимо, и вообще никаких проблем бы не было, если бы законы работают. Ну, они так или иначе работают, но вот здесь, как пишет господин Орлов, нужен дополнительная регуляция. Я вот, наверное, склонен согласиться. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вот, не знаю, видимо, никто не сталкивался с похоронами, да, нет никаких историй, хотя, но мне это кажется важным. Мне это кажется важным. Хотя тоже есть ряд тем, о которых люди не любят говорить, но сталкиваться приходится, да, но тем не менее упоминать считается чуть ли не неприличным. Слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Вы знаете, очень хорошо, что вы поднимаете эту тему. Неизбежно каждый из жителей земли живых столкнется с этими проблемами, с ритуальными, либо сам, либо со своими родственниками. И безобразия, которые творятся в нашей стране, они огромны совершенно. Каждый сталкивался. Я вот не знаю ни одного человека, который не сталкивается с какими-то проблемами. Вымогательствами, получение места на кладбище. Это всякие взятки, заказы венков. Всюду наценки, всюду посредники и так далее. Нужна жесткий контроль, который желательно нам еще живым организовать. Может быть, места на кладбище заранее начать продавать или страховку какую-нибудь.
Но сейчас это есть, сейчас это доступно. Но в Москве, правда, это не очень доступно, но так, в принципе, да, это есть. Ну, я, кстати говоря, вспомнил личный опыт. Вот, да, попытаюсь пример привести. У меня есть там достаточно свежий опыт. Прям в новогодние праздники там одна пожилая знакомая умерла, да, там по болезни. И вот, собственно, тоже, да, была целая история с этими агентами и так далее. А вспомнил еще из 90-х, потому что с деньгами тогда было сложно в стране. Не у всех, правда, но у большинства, да. И вот я помню, что так или иначе там тоже, да, народ косило налево и направо, то есть часто приходилось с ним заниматься. Я помню, что мы всегда вот собирались несколько там знакомых ребят, кто поздоровее, да, и шли копать могилу сами, потому что это было, стоило каких-то колоссальных невозможных денег. Что вот этим копщикам могилы нужно было дать там по какой-то таксе, без, конечно, каких-то документов, просто за то, чтобы яму выкопать, каких-то очень серьезных на тот момент для обычного человека денег. И мы, собственно, когда у кого-то это случалось, собирались и ехали там в 3-4 лопаты, сами это делали, да, чтобы, соответственно, вот это обременение с родственников снять. Вот так, такую историю помню, да.
Об этом нужно говорить. И вы правильно делаете, что поднимаете этот вопрос. К сожалению, о нем мало почему-то как-то говорят, а он, повторяю, касается каждого. Есть люди одинокие, есть люди, вот я с ветеранами связан, одинокие люди, у которых дети где-то уехали или нет детей, или друзья уже сами больные тоже, нездоровые. И когда с этим сталкиваешься, то в ужас приходишь. Сколько вокруг паразитов и прилипал, которые хотят на этом заработать.
Да еще тема жуткая. Спасибо за ваше мнение. Тема жуткая. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте, Анна.
Здравствуйте. Алло.
Да, здрасте, да.
Александр Николаевич, я, как вы понимаете, к сожалению, с этим столкнулась в прошлом году дважды. Первый раз мы хоронили соседа нашего Рушана, но второй раз я хоронила мужа. В 90-е годы, вот я не знаю, как на кладбище, где вы копали могилы, на тех кладбищах, как Веденское, Донское, да тоже Даниловское, самим могилу выкопать не разрешали. Нужно было заплатить тем, кто там работал, и деньги действительно были сумасшедшие. Сейчас вопрос в другом. В общем, нам очень повезло с агентом. Очень повезло. Но мы с мужем решили, что похороны сразу решили, давно уже. Это не свадьба и не юбилей, чем скромнее, тем лучше. Но как бы скромно ни было, как бы официально, сколько бы это ни стоило, и как бы я потом по своей инициативе не рассчитывала с этим агентом, агент у нас был замечательный, ничего не могу сказать. Для тех, кто будет заказывать социальные похороны, это агентство на Братиславской, на всякий случай, чтобы знали. Но потом начинаются поборы. Поборы начинаются везде. Вот начиная от морга, хотя Саша был в очень хорошей больнице. Он скончался в очень хорошей элитной больнице. Нет, не платный, но хороший. Начинаются поборы от морга. Потом эти поборы продолжаются в крематории. Потом эти поборы продолжаются в, ну, скажем так, в катафалке. То есть вот грузчики, которые все это делают. Нет, я понимаю, что у нас есть молодые мужики, которые все это сумеют сделать, но это нужен навык определенный. Значит, начинаются поборы там. Потом опять поборы начинаются в ритуальном зале. Это настолько дорого. Не потому, что у меня нет денег. У меня деньги есть. Не проблема. Но просто для нормального человека, вот обычного, у которого там зарплата 60-70 тысяч, потянуть похороны в Москве, это очень сложно. Более того, вот лунка для захоронения урны на Ваганькове выкопать стоит 12 тысяч. 12 тысяч. То есть для, в общем, мы вот были на кладбище, я же очень долго не могла захоронить урну с прахом Саши. Потому что, ну, кладбище закрытое, могила оформлена на меня, а Саша на кровных родственниках, там никого не похороним. Там же только мои кровные родственники. И нам сказали, что чтобы захоронить, в общем, надо решение какой-то комиссии, могут захоронить только за особые заслуги. Я написала все Сашины заслуги. Ну, участник войны, герой сестру, да, академик, там лауреат государственной премии, лауреат Ленинской премии, кавалер трех орденов Ленина, там кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, 4-й, 3-й, 2-й степени, там еще бог знает что, о военных орденах и мирных орденах. Типа Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, я вообще не говорю. Об иностранных не говорю. Нам эта комиссия сказала. И только когда я уже психанула и сказала детям, что делайте, что хотите, хоть на ушах стойте, но чтобы отец был похоронен там, где мы хотели. Они, по-моему, дошли, если не до Собянина, то до кого-то из их заместителей. И только потом мы получили разрешение захоронить урну с прахом Саши.
Ну, возвращаясь к теме...
Плевать на эти 12 тысяч.
Нужно вводить здесь ответственность за вот подобные истории, да, мошеннические.
Конечно, нужно, потому что у нас был другой случай года 4 назад. У меня, ну, подруга, не подруга, приятельница, не приятельница, но хорошая знакомая. Она связалась с каким-то агентом и по интернету не проверила, есть ли у него лицензия. Он приехал, забрал у нее аванс. Аванс ни много ни мало, там что-то около 40 тысяч было. И пропал. А потом выяснилось, что это вообще был какой-то аферист. Это было не похоронное агентство, это был какой-то аферист. Но даже если это похоронное агентство, это очень дорого стоит. Это неимоверно дорого стоит. Это в среднем где-то 1300-350 получается в Москве, даже если это очень скромно. Я не имею в виду поминки. Поминки – это вопрос отдельный.
Да, я поняла, спасибо.
Ну, там поборы вот на каждом шагу, причем это поборы левые. Это неофициальные.
Пользуюсь, так сказать, состоянием аффекта.
Да не состоянием аффекта. Откуда у меня состояние аффекта? Я баба-то здравая. Я еще из ума не вышла пока. Но в любом случае к тебе будут подходить, а тебя будут не просто просить, а тебя будут требовать. Таким тоном, что лучше отдать. Вот ей-богу. Причем у меня же послать-то не заржавеет. Но они это говорят таким тоном, что лучше отдать и не связываться. Просто в память о человеке, которого ты хоронишь. И то же самое на Даниловском кладбище, потому что Рушана хоронили на Даниловском, там еще было хуже. Там надо было хоронить гроб. В общем, это страшно. Ну, спасибо, извините, Бога ради.
Спасибо. Ну, тема действительно очень тяжелая, и мне кажется, вот, вполне справедливая. Тут Николай, наш Николай, обвиняет меня в вранье, говорит, вас бы никто не допустил копать могилу хоть в 90-е, тогда, по-моему, хватало и бутылки. Я не был на Ваганьковском, Даниловском, да, и прочих таких старых кладбищах. Это кладбище все попроще, где эти вещи, ну, там, решались действительно так. Но и там... Бутылка водки нельзя было обойтись. Денег просили, да? Ну, может быть, мы в разные 90-е с вами жили в разных местах, не знаю. Значит, что еще пишут? Да, вот бабушка только умерла, участковый ничего не пришел даже, агент стоял в дверях. За час позвонили 20-30 звонков из разных ритуальных услуг в течение первого часа. Это вот было самым неожиданным после смерти родственника. В общем, тема такая тяжелая, неприятная, но я считаю, что правильная инициатива, и надеюсь, да, вот регулирование в эту сферу придет. Ну вот, поэтому тут тоже это необходимо. Вот, но в целом, что могу сказать, да, как там, помни о смерти, да, честно говоря, так или иначе приходится сталкиваться, вот тоже недавно личный опыт был. Поэтому решил вашим внимание на это обратить. В эфире слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Есть еще одна тоже неприятная штука. Как говорится, не прикажешь человеку умереть в будний день. Умирает под выходные, то у нас же у православных на третий день надо хоронить. А не получается. Вот мы маму похоронили только на четвертый день 3 года назад. Потому что попал под выходные. Вот такая вот фигня.
Да, тоже есть. Морг там, да, работает специфически. Конечно, такая тема. Ну ладно, я думаю, что завтра мы продолжим по нашим обычным политическим историям. Кого-нибудь поругаем, кого-нибудь похвалим. Опять же, завтра встреча Блинкина с Лавровым, последим за ней. Ну, во-первых, я думаю, что по времени можем не попасть. А во-вторых, я не думаю, что что-то серьезное расскажет, раз американский господин не хочет бумаги показывать. Он их просто не привезет. Но, тем не менее, пока это основное событие завтрашнего дня. Посмотрим, как оно пройдет. Ну и посмотрим, что еще наберется. Желаю всем здоровья, счастья, спокойствия, да, тоже в первую очередь. Ну и, соответственно, поменьше в новом году расстраиваться. Завтра продолжим, а на сегодня все. Спасибо, что слушали.